Олово, оно относится к нам. Поэтому мы есть люди, в которых он души не чает. Мы есть его дети. Какие бы мы ни были, мы его, ему принадлежим. Слава Богу, что у нас такой удивительный Бог. И сегодня я хотел бы, может быть, поговорить на такую... Некоторые места из Писания выбрать несколько, может быть, они такие, необычные. Вот мы на субботней школе сейчас начали изучать святилище, да? А есть такая точка зрения, что, собственно, это не так уж и важно. Есть жертва Христа, да? Есть самое главное. Все остальные доктрины – это, такая вещь, как... дополнительные, второстепенные вещи. Сегодня мы тоже порассуждаем на одну тему, которая, может быть, она кажется кому-то важна или не важна, но очень интересно открыта в Библии. И святилище, которое мы будем изучать на протяжении квартала, это тема, которая будет у нас занимать очень много времени. Именно в теме о святилище нам нужно найти... самоидентификацию. То есть, собственно, люди суда, люди, которые живут в последнее время. Дорогие наши братья и сестры, адвентисты, это вы, люди, которые, это мы с вами, живем в последнее время. И святилище – это тема удивительная, необыкновенная, и позволю себе сказать самое важное в том, чтобы понять лучше Бога, правду Божию, понять, что происходит, из-за чего что все происходит. И поэтому мы ее будем очень серьезно, я думаю, изучать еще. И сегодня я предлагаю вам открыть такое место, не менее интересную тему. Второе Паралипоменон. Мы недавно читали в субботней школе этот стих. Он был памятный стих в одном из уроков. 20 глава, 20 стих. Ситуация там была, угрожала опасность Израилю. Вот Бог сказал через пророка нечто. А что сказал через пророка? Помните царю и народу там стоящему? «Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите, и вы победите». Да, и царь даже не, Иосафат даже не поставил воинов, а поставил певцов, чтобы сражаться. Потому что воины где-то там сзади тоже шли вместе с ними. Потому что сказано было ему пророком. Не ваша война, а Божья. И вот такие слова сказал царь нам с вами. 20 стих. «И стал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды, верьте пророкам его». И будет успех вам. Верьте Господу, и будете тверды. Верьте пророкам, и будет успех вам. Что такое пророческое слово вообще? Как можно доверять пророку? В чем можно доверять пророку? В каких словах можно доверять, а в каких нельзя доверять пророку? Да, есть критерии истинности пророка. Я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали другое. Прочитали одну историю. Очень необычную историю. Вы, наверное, ее тоже читали. Третье царство, 13 глава. Мы все не прочитаем. Это целая глава, очень интересная глава. О неком пророке. В Вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вефиль, в то время как царь Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. Царь это я добавил, чтобы сразу перейти к делу. И вот он произнес некие слова по поводу жертвенника, о том, что жертвенник сей распадется, и что на нем будет принесены священники высот, совершающих курение, и человеческие кости сожжет на тебе некий муж. И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Приходит какой-то человек. Кто это был? Это был Илия, которого все знали. Это был Елисей, которого все знали. Какой-то человек. Написано, какое имя у него было. Имя вы видите? А дальше в истории вы видите имя? Я не нашел. Безымянный пророк какой-то. Человек приходит и говорит, царю говорит. А тот, знаете, да, Иеровоам, это вот после, значит, Соломона, одна часть Израиля, Иеровоам. И он решил учредить свой жертвенник, потому что это было политически правильное решение. Ну, в Иудее остался храм, а что нам теперь? Нам тоже нужен жертвенник. И вот он сделал жертвенник, поставил туда священников. Я не знаю, по какому принципу, но многие стали тогда священниками у него. Он сам как-то придумал принцип служения, все там совершал. Естественно, боги, которым он служил, как бы он служил вроде бы Богу, он знал Бога, но все это превратилось в итоге в идолослужение. Каким-то богам неизвестным они поклонялись. И вот приходит какой-то парень, никому неизвестный, и говорит ему: «Царь, вот жертвеннику, вернее, говорит, представьте себе, у нас торжественное служение, мы вот все сидим, слушаем, все красиво, песня, допустим, пение, тут какой-то заходит человек, открывает дверь, прерывает это все, всю церемонию, говорит: «Вам говорю, так и так». Причем не очень приятная вещь. Что бы вы, как бы вы отнеслись к этой ситуации? Выгнали бы его, милицию бы вызвали или еще как? Похожий образ. Но так как власть была рядом, то власть сказала: «Возьмите его». Он руку протянул, показал: «Возьмите его». И рука одеревенела в этот момент. Власть была рядом, но власть была беспомощна, потому что это говорил Бог. Это какой-то неизвестный человек пришел, никто его не знал. Но потому, как он это говорил, и потому, что он сказал, и потому, что случилось потом, все окружающие однозначно поняли одну вещь. Кто это? Это Божий человек. Он послан точно Богом. Смотрите, интересно, без имени даже. И вот, ну, дальше я не буду читать историю. И жертвенник распался, по слову пророка, а руку он помолился, и руку Бог ему, царю, вернул. Рука опять стала нормальной, рабочей. И вот, смотрите, интересно, человек никому не известен, имени у него даже нет. Приходит, говорит именем Божьим, слова Божьи. В итоге все понимают, что это Бог говорит. И Слово Божие исполняется. Смотрите, дальше происходит вообще загадочная история с ним. Ну, я думаю, многие читали, наверное, все читали эту историю. Что там было дальше? Ему было сказано: не ешь воды, не пей, то есть воды, не ешь хлеба и не останавливайся, не ходи этой же дорогой, не возвращайся. иди другой дорогой. Кто ему это сказал? Бог сказал. Точно так же сказал, как и первые слова. Скажите, у пророка была ли гарантия, что то, что он говорит, Бог ему говорит? Хотя бы в том, что случилось, и то видно было проявление силы Божьей, так или нет? Было ли у него сомнение, что это Бог ему говорит? Нет. Да, он говорил точно, как Бог ему сказал. И он видел, что Бог свое слово сделал сильным в его устах. Вот кто-то бы пришел и сказал, этот дом разрушится, потому что Бог так сказал. И на ваших глазах, без всяких строительной техники специальной, дом раз, и весь разрушился. Это, смотрите, Божье слово в немощных человеческих устах обладает огромной силой. И дальше это же Божье слово. Смотрите, что с ним произошло. Вы знаете эту историю. Он шел, под дуб сел, там другой пророк. Кто же пророк? Пророк Божий. Почему-то захотел его то ли проверить, то ли обмануть. Я не знаю, что это был такой за пророк. Но вот какое-то в нем было. Может быть, это от Бога было, может быть, нет. Это сложно все оценить, да? Но он пошел, нашел этого человека и говорит... Пойдем поешь, попьешь. А ему Бог мне сказал, нельзя, я все, я иду домой, другой дорогой. Что ты мне говоришь? А пророк жил в Вифиле, как раз вот в том городе, где только что был этот Божий пророк. И тот говорит, смотрите, интересные слова. И сказал он ему, и я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал... «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. Вот вообще интересная, загадочная ситуация. Пророк Божий. И как мы дальше видим, это действительно был пророк Божий. Пришел, обманул другого пророка. И что, какая реакция была у этого пророка? А что? Господи, я столько долго шел, я уже так пить хочу. Ну ладно, есть, но пить-то уж точно. Я, знаете, вот бывает, есть такое выражение в Библии, которые рады, которые будут слышать басням, которые стили бы слуху, да? Помните такое выражение, у апостола есть. Мы зачастую очень хотим что-то услышать от Бога, да? Вот я встречал много раз, когда ситуация такая, когда парень увидел девушку, она ему понравилась, он говорит, Господи, одобри мой выбор. Не вопрос, хорошо, если и так, он спрашивает иногда, Господи, ну может быть, та эта девушка или не та, я не знаю, но я хотел бы, чтобы была та, поэтому благослови наш союз. Вот. Встречали такую ситуацию? Потому что очень тяжело сказать, Господи, а вдруг она не та? Ты покажи мне, и я с ней расстанусь. Это просто нереально тяжело сказать Богу. Честно. Ну, так-то на людях можно, а вот честно Богу в сердце. Как часто мы так делаем, Господи, я хочу, ну, я так не говорю, но где-то там внутри говорю. Я так хочу что-то услышать. Я так хочу, чтобы меня, ты в этом деле, в которое я знаю, что это не по твоей воле, но ты бы мне это разрешил. И, наконец, приходит кто-то, авторитетный для нас человек в духовных вопросах, неважно кто, может быть, друг с другого города, еще кто, и он говорит, или, может быть, известный проповедник какой-то, допустим, ну, неважно, да, и вы слышите, может, он даже этого не сказал, но вы в его словах слышите эту мысль. Боже, как хорошо, что он это сказал. Все, Бог одобрил. Бывает такое или нет? Наверное, этот пророк очень сильно хотел есть и пить, или отдохнуть, я не знаю. Но когда он услышал, то он с радостью поверил. Я задаю себе вопрос, но как он мог поверить, когда перед этим только что Бог ему говорил? Хотел это услышать. Спасибо. Это очень серьезный мотив. Хоть, может, мы сейчас это не признаем, но честно... Когда мы хотим услышать, это очень серьезный мотив. Когда я хочу услышать, хотя знаю волю Божью, но хочу услышать другое, то я в итоге где-нибудь, как-нибудь от кого-нибудь услышу. Так косвенно или прямо, или еще, или сам догадаюсь, сам додумаюсь. И смотрите, что с ним случилось. Пока он еще ел, этот человек встает и говорит: «Не войдешь в гробницу отцов твоих». И все. Мы не видим, раскаялся там пророк этот Божий или не раскаялся, который приходил. Но мы видим, что ситуация такая была, что он услышал грозную весть, он вышел, его растерзал лев, встал рядом, тут осел стоит, тут лев стоит. Люди смотрят и не понимают, а как лев не растерзал осла? Они стояли так долго вместе. И это было знамение для всех проходящих. Знамение. Знаете чего? Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему менять свое мнение. Бог не меняет свое мнение. Если нам кажется иной раз, что «Господи, да ты уже изменился, ты вот тогда так поступал жестоко, а сейчас милостиво». Или наоборот, да. Не, он мог много чего подумать. Согласен. Очень много было вариантов, да? Но вопрос в другом. Я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Ему говорил Бог. И он точно был уверен в словах Божьих, так? И рука деревеневшая, и распавшийся жертвенник – это были знамения. Ну, истинности. Даже если он где-то перед этим мог бы усомниться, то здесь он увидел, что ему говорил Бог. Но Бог говорил нечто большее, чем то, что он сказал на людях. Потому что у Бога было и к нему личное обращение. Поверьте, даже тот, кто говорит здесь проповедь, всегда у Бога к нему есть личное обращение. Во время проповеди человеку Бог, Дух Божий обращается, и неважно, он слушает или он говорит. Так вот, у этого, у Бога было к нему слово. И он знал, что это слово Божие, но он сказал: «О!» Ну, я не знаю, что он там сделал, но понимаете? И судьба его такова, его растерзал лев. Вспомните теперь Валаама. Что с ним произошло? Ну, все знаете, все скажете: «Да, ничего интересного». Очень вообще непонятная тоже сначала глава. В двух словах. 22 глава чисел. Читайте 22, 23, 24 главы. Очень интересные главы. Вы увидите, как разворачивается драма. Но нечто написано между строк, и надо на это обратить внимание. Смотрите, приходит князья Моавитские и говорит: «Иди, ты ж пророк Божий, ты кого проклянешь, тот проклят, кого благословишь, тот благословен». Это Божий пророк или нет? Валаам Божьим был пророком? И все это знали, что он был Божьим пророком. Даже языческие цари вокруг знали, даже его боялись, даже просили за все, что угодно, только пойди прокляни. Значит, знали, что это Божий пророк. Мы не знаем, каким это образом Бог в древности так делал, что в разных местах земли были Божьи пророки. Но видите, удивительная забота Бога. Он никогда не бросал и не оставлял. Везде. Очень много мы не знаем об этом. Но Божьи пророки, бывшие там и там, свидетельствовали об истинном живом Боге, сотворившем небо и землю. Теперь такая ситуация. Приходят к нему князья, и он им говорит: «Вопрошу Господа, останьтесь». Да, подождите. Первый раз. Бог ему что говорит? «Итак, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям: «Не пойду. До свидания. Вот моя дверь». Ушли. Но Валак был человек очень, ну, по-современному, как это, предприимчивый, да, отлично. Царь был предприимчивый, моавитский. Он подумал: ну, возьму измором. Помните, как Христос говорил? Не так, так эдак. Вдова по неотступности получит суд, да? Даже если судья неправедный. Он тоже так решил. Он пошел, приходит, прислал более знаменитых князей. А в другом месте мы читаем еще, что были цари моавитские. То есть я так, насколько понимаю, у каждого города был царь. Город – это было как страна маленькая, такое укрепление огромное. И там был свой царь. И вот земля моавитская, у них был один царь главный, и были вот эти вот князья или цари. И он их прислал. И приходят они к Валааму и говорят: «Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И первые слова Валаама вроде бы говорят о том, что он Божий пророк. Что он говорит? «Хотя бы ты дал мне полный дом серебра или золота, не могу я против Господа пойти, но, впрочем, останьтесь». Что такое «впрочем»? Что сказал ему перед этим Бог? Неужели Бог, говоря о том, что народ сей благословен, через там, месяц поменял свое мнение и сказал: «О, нет, уже все, сейчас Валаам помолится о них, и они будут прокляты». Понимаете? Но он говорит: вот здесь и случилось нечто. А почему он так сделал? Почему он сказал: «Ну, впрочем, останьтесь, я снова попрошу Господа»? Да, он хотел почести, богатства, не знаю чего. Но Петр пишет о нем, что богатство, ну, мзда, проблема была. И вот, читаем дальше. Они остались, и Бог ему тогда сказал: «Хорошо, иди с ними». Вот это нечто вообще удивительная вещь, которая произошла. Но только да, делай то, что я тебе скажу. Но вы знаете, вот в этом разрешении Бога уже была большая проблема. Пророк просто этого очень хотел. Мы не знаем, почему так Бог разрешил. Возможно, что что-то бы с ним случилось, если бы Бог ему не разрешил. Мы не знаем, это только наши предположения. Но факт остается фактом. Человек Божий, известный среди всех народов, знающий хорошо Бога и голос Божий, услышал четко и понятно: «Не проклинай, не ходи, все». Но он снова и снова спрашивает: «Господи, а может все-таки пойти по другому пути?» И вот здесь была уже проблема. Он уже приступил по велению Господне. И когда ангел встал на дороге и чуть его не погубил, вы знаете, очень интересный момент. Когда мы чувствуем, делая что-то, что это не совсем по воле Божией, была у вас такая ситуация? Вы чувствовали такое? Вот скажите, как вы относитесь к обстоятельствам, когда вот вы это делаете? Я думаю, очень внимательно. И когда ослица уперлась, Валааму надо было немножко подумать и очень внимательно отнестись к этому. А он же от чистого сердца ее избил. Да, мешала она ему пойти, чтобы его почтили. Три раза, по-моему. Третий раз она вообще легла, он ее палкой начал бить. И Бог открыл ему глаза и говорит: «Смотри, что ты делаешь». Вот где проблема? Вроде бы Бог разрешил. Я не знаю, почему Бог ему разрешил или как это получилось, но точно знаю одно, что проблема случилась раньше. Бог ему сказал одно, а он сказал: «А может быть, все-таки есть надежда, и я буду сыт». Да, как там, и овцы целые, и волки сыт. И я буду богат, и ты свою волю исполнишь. Как-то вот так вот совместить. Он знал волю Божию, но пошел все равно. И что там случилось, помните? В итоге он три раза благословил, ушел. Царь его поругал, сказал: «Да что ты вообще пришел? Вообще, иди отсюда быстрее, а то...» А дальше что случилось, вы знаете? А? А, погиб он в сражении. Но еще кое-что было, очень важная вещь была. И она открывает на самом деле суть того, что произошло в сердце Валаама. Она, эта вещь, которую мы сейчас прочитаем, она открывает его проблему. Вот тут мы не видим, да, вроде бы он пришел, благословил, ушел, и потом они его умертвили, когда воевали против Моава. Но за что, как, почему? Божий пророк сказал слово Божие, пошел. Но проблема в сердце осталась. Зная повеление Божие, он был против этого, потому что очень хотел другого. Смотрите, прочитаем, что произошло. 31 глава, числа. Когда привезли к Моисею захваченное после поражения Моава, в том числе и Валаама они убили, Моисей сказал, 31 глава, «И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех вот этих женщин?» Ну, было повеление город уничтожить. «Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору». Что это такое? Что это мы читаем? А теперь смотрите, читаем 25 главу. Мы теперь знаем источник проблемы 25 главы. А знаете, что было в 25 главе? «И начал Израиль блудодействовать в Сетиме, с дочерями Моава. Они приглашали народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору». Так это не само собой случилось, понимаете? Это случилось по наущению Божьего пророка, как сказал Моисей. И потом погибло 24 тысячи, и остановилось поражение, когда Финиес проткнул одного особо наглого товарища, начальника общества, пришел, привел моавитянку, повел ее в свой шатер, на глазах всего общества он взял копье и обоих пронзил, и прекратилось поражение. Так это Валаам сделал. 24 тысячи погибших и еще очень много раненых. Да, духовно, искалеченных, которые тоже, может быть, блудодействовали, но Бог их успел как-то, да, они успели покаяться. Это сделал Божий пророк. Так Моисей говорит. Валаам научил, и их дочери блудодействовали, ну, сначала так, и потом с богами. Ну, как бы вот так. Такой путь был. Очень для мужчины верный путь к гибели, я вам скажу. Соломон об этом очень красиво пишет. Посмотрите на этого юношу, он как бык, как вол, уже все поведен. Его уже взяли, его повели. Вот женщина вышла красивая, там надушилась, все. Все, он уже все, он не в состоянии ничего думать. Да, власть есть над мужчинами у женщин. Есть. Потому что, ну, мужчина же видит, и он сразу же... Но понимаете, проблема какая у человека была. Он был Божьим известным пророком среди всего, ну, царства, окружающих его. И теперь мы читаем, что он учит, как ввести Израиля в грех. И об этом же написано в книге Откровения, что именно Валаам был причиной тому, что вот это случилось в Израиле. Потому что, видимо, после этого благословения ему все же ему было, хотелось, чтобы, ну, что-то хоть царь как-то бы его почтил. Я не знаю, чему ему хотелось. Петр пишет, мзда, вот, все. И он научил. Как же теперь? Не я прокляну, не Бог это сделает, так мы сами это сделаем. Он докатился до того в итоге, что он стал прямо против Бога вести войну. Пророк Божий. Смотрите. Интересная ситуация. Божьи слова, сказанные кому угодно, И его пророку в том числе, они не изменяются. Бог не лжет и не изменяется. Если Бог говорит, то не надо искать потом оправданий, искать вариантов, искать каких-то компромиссов. Если Бог называет это грехом в моей жизни, то я должен раз и навсегда запомнить, что это грех. Все. Если мы это поняли, если мы это увидели в Библии, если мы это открыли для себя, то надо это запомнить и забыть все какие-то попытки, уловки. Это я для себя такой вывод сделал. Читаем дальше. Про Елисея. Ну, может быть, вы так вспомните эту историю, чтобы нам быстрее как бы перейти в курс дела. Значит, царь сирийский пытается разгромить Израиля, да, или царя он, вернее, хотел израильского пленить. Вот, но некто все время говорит царю израильскому о планах. И тогда царь сирийский что делает? У них есть проблема. В народе израильском есть пророк, это моя проблема, я ее решу. Надо же человеку было не подумать, что если ты с Божьим пророком идешь состязаться, хочешь его победить, то ты против самого Бога идешь. Но он об этом как-то не подумал. Все-таки языческий был царь. И вот он идет, окружает город, помните, да, окружил город, вышел Елисей, а вокруг войска ночью подошедшие. И все ради одного человека. И, ну, вы знаете, события после, да? Он поразил их слепотой Бог, отвел в Самарию, там их, как военнопленных, накормили и сказали, все, пока, до свидания. И те, написано, люди больше никогда не приходили воевать в Израиль, да? Вот так Бог решил, без войны этот вопрос. Но давайте задумаемся вот над чем. Против кого был направлен удар по Израилю? Конкретно против кого? Против пророка. Почему? Пророк для сатаны, это любой пророк Божий, это как, ну, такая заноза. Почему? Потому что он прямо говорит слова Божьи. А слово Божие, которое без всяких, знаете, вот этих вот витиеватостей прямо сказано, оно имеет огромную силу. Слова Божьи, которые записаны в Писании, которые говорит пророк, это одно и то же. Это слова Божьи. Это то, что имеет силу воскрешать и губить, созидать и разрушать. И пророк Божий, который говорит прямо слова Божьи, это человек, который несет в этот мир, да, против сатаны огромную силу. Друзья мои, мы с вами, когда говорим слова Божии, а не какие-то там почти близко придуманные или свои мнения, мы несем огромную силу. И неважно, знаете, как бы не наше дело дальше, если нас просят сказать, как оно есть в Писании, да, если нас просят библейский взгляд на какую-то вещь, то, конечно, надо это сделать очень аккуратно, очень мягко, да, но нельзя врать, нельзя говорить неправду. Если Бог это говорит, то нужно говорить так, как говорит Бог. Так или нет? Или вы не согласны? Это очень серьезный момент. И смотрите, удар сатаны был направлен против пророка Божьего, потому что лишите Израиль Елисея, и вы получите... Что там после было Елисея? В одни судьи, помните, что там было в Израиле? Вавилонский плен, вы знаете, почему они вообще? Понимаете, да? Удар сатаны был направлен против пророка, чтобы его уничтожить. Мне кажется... Если говорить серьезно, удар сатаны сегодня направлен против пророка нашего времени, чтобы подорвать наше доверие к нему. Я думал над этим. Мне кажется, очень многие адвентисты сегодня не доверяют посланному пророку Я говорю об Эллен Уайт. Скажу прямо. Потому что она говорит некоторые вещи прямо. Но не потому, что она такая выдающаяся была женщина, она была очень слабая, болезненная женщина. Но в этом она смирилась и писала, как Бог ей говорил. И сегодня сатана знает, что если для людей, которые живут в судные дни, которые живут в конце земной истории, он подорвет доверие к ее словам, то он победит. Я говорю это прямо, потому что здесь среди нас все свои, да? Игорь свой человек. Я говорю прямо. Вы знаете, это очень серьезная вещь. Удар. Почему вообще Бог послал этого пророка? Зачем? Зачем была Библия и вот это все? А мы читаем Библию по-настоящему. Мы ее исследуем, чтобы получить, как мне жить, ответ. Как мне изменить свою жизнь? Или мы быстро-быстро, коротко, не каждый раз? Понимаете, Бог видел эту проблему. Я вообще думаю, что Бог написал бы только 5 книг Моисея, сказал бы, и все, этого было бы достаточно. Но так как мы с вами люди упорные, пришлось писать следующую книгу, потом следующую книгу, потом в конце Библия закончилась, потом в последнее время для людей суда еще и послать дополнительного пророка. Только по причине нашего нежелания слышать прямые слова Божьи. И вы знаете, вот в чем смысл вообще, да, служения Эллен Уайт, мне кажется. Вот для себя я понял. Она просто пишет все очень, ну, как сказать, современным языком. И подробно. Если в книге Откровения мы читаем это в образах, и нам надо туда вникать, погружаться и пытаться понять, то здесь она пишет прямо, там, выйдет закон о воскресном дне, там, еще что-то, то будет вот это, вот такие-такие вещи. Такое обольщение будет для людей, живущих в последнее время. Вот такие вещи будут происходить. В церкви будут вот такие вещи происходить. Вот это будет, вот это будет. То есть куда еще проще? Ну, уже разжевано, уже вот просто вот так. Так теперь мы говорим, Господи, но теперь не Ты это говорил, значит, так раз просто все. Почему я, ну, так, может быть, заострил внимание на этой теме? Это, вы знаете, я думал над этим серьезно. И не потому, что я такой вот там суперпоклонник или фанатик, или еще кто-то, трудов Эллен Уайт. Я вижу, что в ее трудах Бог настолько... Ну, подробно, и для того, чтобы мы были безопасно, все расписал, настолько разжевано уже, ну, просто некуда дальше, что единственная возможность теперь у сатаны, чтобы нам как-то помешать быть твердыми в истине, это подорвать доверие просто к ее трудам, и все. И удар направлен против пророка, как и раньше, против Валаама, потому что он знал, это пророк Божий, и он нашел в Валааме какую-то зацепку, да, вот эту нашел. Он погубил этого пророка, а пророк с собой погубил кучу народа. Еще неизвестно, только ли эти 24 тысячи, или, может быть, потом еще что-то было. Мы видим, что судьба у них была очень тяжелая. Блудодеяние никогда бесследно не проходит. И Елисея сатана хотел погубить, потому что знал, погубив Елисея, он погубит Израиль уже легко. Поэтому и сегодня нам нужно задуматься. Я хочу, чтобы мы вернулись, прочитав эти несколько историй о пророках. Смотрите, и пророк Божий, который пришел из Вифиль, из Иудеи, неизвестный, да, никому, без имени. Он ведь не был пророком, который писал Писание, да? Но он послан был в определенное время, с определенной вестью, к определенному человеку, народу. Он исполнил. И дальше... Слово Божие, которое стало сильным в его устах, оно в его жизни перестало быть сильным, да? Он потерял доверие к Слову Божию. Ну, видимо, так разделал. И все. И с ним нечто произошло. Поэтому сегодня моя, как это называть, просьба каждому из нас. Верьте Господу Богу вашему, и будете тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. И нельзя считать что-то менее важным, а что-то более важным. Если вы признаете в Библии эту книгу пророческой, богодухновенной, то будьте любезны всю ее принимать. Если вы кого-то признаете пророком, то будьте добры, принимайте все слова Божии. Иначе может случиться как-то вот по-разному, понимаете? И пусть Господь благословит нас, чтобы мы верили Господу Богу нашему и были тверды. Да, милостивы, да, любвеобильны, но еще и тверды при этом. И верить Его пророкам, Его пророкам, кого мы считаем пророками, Библию, посланного нам пророка, и будет вам тогда успех. Аминь. Да. Спасибо. Продолжение. Будете под верной защитой Его. Да, очень хорошо. Пусть Господь благословит. Давайте помолимся. Господи Боже, мы благодарим Тебя за Твою огромную милость, за то, что Ты так просто в Библии открываешь свою любовь. И поразительным образом ведешь нас к спасению. С милостью своей, Господи, как мы благодарны Тебе, что Ты все сделал, даже целый план искупления создал, чтобы каждого из нас привести к себе. Господи, дай нам верить Твоим словам так от всего сердца, по-настоящему. Дай нам, просим Тебя, чтобы Ты позволил нам доверять Тебе, чтобы это не были слова, но проявлялось это в нашем действии. В том, чтобы мы принимали Писание, как оно говорит. Чтобы мы пытались понять, как Ты говоришь, как Ты обращаешься, не пытаясь внести свое толкование, потому что нам трудно это менять, или нам хочется это делать, или нам это не хочется делать. Господи, мы такие люди, у нас постоянно эта проблема. Но мы хотим, чтобы Ты утвердил нас, чтобы мы были каменной стеной для всех, кто может устал, ослабел, кто хочет опереться, кто духовно ослаб. Господи, мы хотим, чтобы Ты сделал нас людьми, на которых можно положиться. Мы не знаем, как это при нашем двоедушии и при нашем иногда каком-то, может быть, лицемерии, при нашем нежелании принимать Твои слова, мы не знаем, как это все возможно с нами случиться, но просим Тебя от всей души, дай нам принимать Твои слова, как они есть, без наших комментариев, без нашего желания, просто для того, чтобы на самом деле изменяться в Твой образ. Господь Иисус, мы умоляем Тебя о милости Твоей, яви для Церкви Твоей, для каждого из нас эту великую Твою милость. Даруй, чтобы Дух Твой Святой влиял на наши сердца, чтобы мы могли увидеть Твое влияние, могли увидеть наше сердце, когда оно меняется, могли увидеть свою жизнь, что она меняется благодаря Тебе. Господи, мы просим Тебе, по обетованию Твоему обращаемся, ради имени Твоего. Ты говорил, что кто, какой сын, какой отец сыну, который просит хлеба, даст камень. Тем более Ты дашь Святого Духа, просящему Тебя. Господи, дай нам, просим Тебя, дай нам эту честность и искренность, чтобы Ты мог нас обильно благословить влиянием Духа Святого и мог бы в нашей церкви произвести великое благословение. Господи, дай нам доверять Тебе, как Ты сказал, как мы видим прямо написанное в Слове Твоем. Умоляем Тебя во имя Иисуса Христа о милости Твоей. Благослови каждого из нас. Аминь.